Здравствуйте, меня зовут Альвина.
Здравствуйте.
Я представляю социологическую команду СПбГУ. Мы проводим исследования, направленные на изучение инвестиционной деятельности студентов факультета студентов нашего университета. Как я могу к вам обращаться? На вы или на ты?
На ты.
Хорошо. Ты не против, если я включу диктофон на время интервью?
Нет, не против, все хорошо.
Хорошо. Это поможет не упустить ничего из того, что ты расскажешь, и повысит качество результатов исследования. Мы гарантируем, что ваши ответы будут анонимны и использованы только в целях данного исследования. Что ж, для начала расскажи, пожалуйста, немного о себе. Сколько тебе лет?
Мне 20 лет полных.
Отлично, мне
А зовут
тоже.
меня Константин. Учусь я в СПбГУ также и на втором курсе экономического факультета.
Очень хорошо. Ты родился здесь или переехал сюда?
Нет, я сюда переехал с Мирного, Архангельской области.
Очень хорошо. Спасибо. Давай тогда теперь более подробно поговорим о твоей семье и о том, какие представления о работе, заработке распространены в твоей семье. В семьях бывают разные ситуации и практики, связанные с финансами. Расскажи, принято ли в твоей семье в целом обсуждать финансовые вопросы?
Ну, вообще нет. Во-первых, у меня родители в разводе, поэтому с матерью мы особо это не обсуждаем, а с отцом, да. С отцом бывает.
Хорошо, а какие темы обсуждаешь с отцом?
А, ну, в первую очередь, это инвестиции, конечно же, потому что он тоже активно этим занимается, и именно он меня приучил к этому, поэтому мы обсуждаем именно это.
Отлично. Какие представления о работе и заработке преобладают в твоей семье?
Но оба родители у меня работают. Вот. Мама у меня работает, но особо сбережениями не занимается, то есть у них особо сбережений нет. А вот отец, да, работает, у него есть сбережения. Ну и он приверженец того, что все сбережения нужно использовать. Деньги не должны простаивать, поэтому он активно занимается инвестициями.
Это отлично. Можешь ли ты назвать какие-то традиции, правила по отношению к работе, карьере, которые разделяются всеми членами семьи?
Ну, все члены семьи настаивают на том, что высшее образование нужно, и, в принципе, я это поддерживаю. Поэтому это единственное, что у нас в семье имеется, это получение образования.
Хорошо, а почему так?
Ну, потому что в нынешней ситуации, вот можно привести пример с моим отцом, он занимает руководящую должность, однако, скажем так, раньше для этого не нужно было высшее образование, поэтому он спокойно занимал эту должность. Впоследствии ввели обязательное высшее образование на руководящей должности, и вот он в 40 лет условно должен был получать доп. Образование высшее. Поэтому сейчас, чтобы занимать какие-то высшие должности, в любом случае нужно высшее образование. Поэтому они все настаивают на этом.
Понимаю тебя. Хорошо. Какие ценности, связанные с работой и заработком, были привиты тебе в семье?
Единственное, это работа. Это просто нужно работать. Это трудолюбие.
А почему это?
Ну, потому что как только мне там исполнилось 14 лет, я получил паспорт, я уже пытался максимально отойти от родительского бюджета, скажем так. То есть надо было самому работать, поэтому именно это и привили, что если хочешь денег, то иди и работай. Поэтому вот с 14 лет я активно работаю.
Хорошо. С чем это связано?
Ни с чем, просто вот хотелось с какой-то автономностью. И вот мне они сказали, да, мы будем тебе давать карманные расходы, но на больше иди работай.
Хорошо. Какие примеры успешных людей, связанных с работой и заработком, ты видел в своей семье?
Ну, это отец, безусловно, потому что он как раз-таки занимает руководящую должность, у него хорошая зарплата, хорошая работа и все такое. Ну, и его брат, мой дядя, тоже занимает руководящую должность, тоже у него хорошая зарплата. Вот это два успешных человека максимально в моей семье, на которых я стараюсь равняться.
А почему равняешься на именно на них?
Ну, для меня это кейсы успешных людей.
Хорошо. Какие примеры неудач в работе и заработке ты видел в своей семье?
Ну вот у меня есть брат, он заканчивал 9 классов. И впоследствии он не пошел ни в какое учебное заведение. И вот достаточно долгое время он работал на низкоквалифицированных работах, где не требуется образование, и, соответственно, зарплата там тоже маленькая. Ну и потом его родители, конечно, пнули, ему сказали, иди получай образование, потому что без образования, опять же, делать нечего. Ну вот это неудачный кейс, когда человек, мой брат, который не получал образование, работал на низкооплачиваемой работе. Вот, и это неудачный кейс. Но впоследствии, да, он получил образование, уже устроился на нормальную работу.
Правильно ли я понимаю, что неудача заключалась в том, что он зарабатывал мало?
Ну, он зарабатывал мало. То есть это абсолютно низкоквалифицированный труд.
Поняла. А как эта неудача сказалась на семье?
Ну, понятное дело, какие-то конфликты возникали, вот. Но прямого воздействия на это не было. То есть,
Хорошо. А скажи, какие советы и рекомендации по работе и заработку ты получал от своих родителей или других членов семьи?
самое главное, любая работа важна. Поэтому не нужно брезговать работой. То будь то уборщик, будь то разносчик, грузчик, неважно. Главное работать.
Хорошо. А от кого ты получил этот совет?
Ну, это оба родителя так считают, и мама, и папа.
Хорошо. А какие навыки и качества, связанные с работой и заработком, ты считаешь важными для достижения успеха?
Ну, это слишком размазанный вопрос, потому что всякая работа, она разная, и нужны разные навыки, но вообще, с точки зрения того, какой должен быть человек, я буду рассуждать, это, во-первых, пунктуальность, ну и трудолюбие, и ответственность. Вот три качества, которые, если у вас будут, то шансы на успех выше, чем у остальных,
Хорошо.
не имеющих этого качества.
Я услышала у тебя пунктуальность и ответственность. Почему они? Дополнительно услышала.
Можете повторить, пожалуйста?
Я услышала от тебя дополнительно пунктуальность и ответственность, помимо трудолюбия. Скажи, пожалуйста, почему они?
Ну, трудолюбие у меня привили родители, а пунктуальность и ответственность также важны, потому что любой работодатель хочет увидеть от своего работника в первую очередь, чтобы он не опаздывал на свое рабочее место, ну и чтобы человек выполнял свою работу ответственно. То есть он понимал риски, он нес ответственность за свою деятельность. Поэтому если человек ответственно относится к своей работе, в любом случае эта работа будет выполнена лучше.
Хорошо. А какие препятствия или ограничения ты видел в своей семье, связанные с работой или заработком?
Ну вот, предположим, опять же, мама. Мама у меня тоже не имеет особо образования высшего именно. Вот, поэтому какое-то время ей было достаточно тяжело найти хорошую работу. Именно вот это вот препятствие было. Отсутствие образования.
Поняла. А какие представления о работе и заработке ты бы хотел изменить в своей семье?
Какие представления о работе и заработке? Ну, во-первых, помимо основного источника дохода, то есть работы, да, то есть в моей семье два вот направления: отец и мать. Мать считает, что вот основной источник дохода — это работа. Это неправильно, потому что отец считает, что, во-первых, есть работа, оттуда как бы ты получаешь заработную плату, и не всю заработную плату тратишь, а оставляешь какую-то часть. И вот он эту часть инвестирует. Это является дополнительным источником дохода. То есть самое главное, что нужно знать и понимать, что нельзя останавливаться на одном источнике дохода. Их должно быть несколько.
Хорошо. А почему их должно быть несколько?
Ну, во-первых, это минимизирование рисков. Жизнь у нас сопряжена с рисками, и ты никогда не знаешь, будет ли у тебя твоя работа завтра. Основной источник дохода. Если так случается, что, допустим, тебя уволили или сократили, неважно, ты лишаешься своего источника дохода, тебе в любом случае надо иметь хоть какую-то подушку безопасности, какие-то средства к существованию, хотя бы минимально. И именно дополнительные источники дохода это могут обеспечить.
Хорошо, поняла тебя. Какие уроки ты извлек из опыта своей семьи в отношении работы и заработка?
Можно еще раз повторить?
Какие уроки ты извлек из опыта своей семьи в отношении работы и заработка?
Ну, самое главное это повышение квалификации. Повышение квалификации. Ты если работаешь, да, тебе нужно болеть своим делом. Ты должен любить работу, ты должен любить свою работу. Только и поэтому тебе нужно совершенствоваться постоянно, постоянно учиться.
Хорошо. Скажи, как бы ты оценил материальное благополучие твоей семьи? Если представить себе лестницу из 10 ступеней, на 10 ступени которой оказались бы самые богатые семьи в России, а на первой самые бедные, на какой ступени, как тебе кажется, находилась бы твоя семья?
Ну, так как у меня семья разделенная, мне придется об этом рассуждать именно в этом ключе. Ну, материальное состояние мамы, ну, это примерно четверочка, а отца, ну, семерочка.
Хорошо, а почему так?
Ну, это исходя из, как я упоминал выше, то, как они относятся к работе, какие источники заработков у них имеются, ну и сама заработная плата. Как я говорил, у матери нет высшего образования, поэтому, понятное дело, у нее зарплата меньше, чем у отца.
Поняла тебя. Спасибо. Было интересно слушать. Давай тогда поговорим о твоих финансовых практиках. Существует четыре уровня финансовой грамотности. Нулевой – это полное отсутствие знаний об управлении личными финансами. Первый – базовые знания. Второй – умение применять основные инструменты инвестирования. Третий – глубокие познания в области финансов, активное использование современных банковских и инвестиционных инструментов. Как ты считаешь, какой у тебя уровень финансовой грамотности? Хорошо, а почему такое?
Ну, как я занимаюсь инвестициями уже 2 года. За эти 2 года я видел многое и, понятное дело, использовал многое, потому что это дело, где ты постоянно должен самосовершенствоваться. Поэтому, если так подумать, я использовал в своей практике абсолютно все банковские инвестиционные продукты. Абсолютно все. И абсолютно со всеми я ознакомливался.
Хорошо. Принято ли в твоей семье и близком окружении делать сбережения?
Ну, у матери это она не может делать сбережения, потому что все деньги уходят там на покрытие своих потребностей, а вот отец, да, вот у отца имеются сбережения.
А какие?
В плане, куда он их вкладывает или в плане суммы?
В плане, куда вкладывает виды?
Ну, мы сошлись на том варианте, что фондовый рынок мы должны.
Хорошо. Имел ли ты опыт сбережения свободных денежных средств?
Да.
Хорошо. Расскажи, в какой форме ты предпочитаешь сберегать свободные средства? Средства.
Это вопрос неоднозначный, потому что все зависит, во-первых, от срока инвестирования, во-вторых, от того, насколько ты будешь вовлечен в это дело. То есть, допустим, есть 2 базовых варианта. Либо ты каждый день занимаешься этим, либо ты просто что-то покупаешь и держишь на определенный срок. Так как я официальной работы у меня нет, я занимаюсь трейдингом, то есть инвестициями на профессиональном уровне, то, понятное дело, я этим занимаюсь каждый день, поэтому никакого портфеля нет. То есть вся моя деятельность связана с тем, что я спекулирую. Поэтому у меня четкого портфеля нет. То есть здесь просто нужно этим работать.
Хорошо. Поняла. Скажи, какие факторы влияют на твое решение инвестировать или не инвестировать?
Ну хорошо, давайте рассмотрим базовый вариант, что мы являемся инвестором. То есть мы покупаем продукты инвестиционные с целью продать их через какое-то количество времени. Год, два, три, неважно. Значит, есть два базовых варианта. Это либо покупка акций, то есть на фондовом рынке, либо покупка облигаций на долговом рынке. Если мы выбираем покупку облигаций, здесь, безусловно, нужно учитывать внимание, у кого ты покупаешь эти облигации, у какого эмитента. Здесь все сопряжено с рисками. То есть чем больше риск, тем больше доходности. Поэтому при составлении такого портфеля на долгий срок я придерживаюсь варианта, что нужно составлять сбалансированный портфель, то есть сбалансированное соотношение риска доходности. То есть самое безрисковое, это, понятное дело, облигации федерального займа, то есть те, которые выпускает наше государство, а более рискованные облигации, на которые дают больше доходности, это облигации каких-то компаний, ну, в зависимости от того, какая это компания. Если же мы прибегаем к варианту, что мы составляем портфель полностью из акций, здесь, безусловно, нужно учитывать состояние компании, в которую ты вкладываешься. Нужно анализировать отчетности, нужно делать отраслевой анализ, да, то есть если это банковский сектор или нефтяники, газовики, неважно, нужно делать отраслевой анализ, нужно проводить макроэкономический анализ. И, безусловно, в инвестициях важную ступеньку занимает технический анализ. Это такая, скажем так, наука условно, которая помогает прогнозировать движение цены на основании закономерности графика.
Очень интересно. Хорошо. Какие цели ты ставишь перед собой, инвестируя свои средства?
Ну, это в первую очередь средства к существованию мои. Ну и оплата обучения. Я обучаюсь на платном, на платке, поэтому с помощью этих денег я оплачиваю обучение.
Это очень хорошо. Как ты считаешь, инвестирование может повлиять на твое финансовое будущее?
Безусловно, как и любая деятельность, она связана с рисками. Базово рассматривают обычно три сценария: негативный, нейтральный, позитивный. Так вот, никогда ты не можешь сказать, что тебя обойдет негативный сценарий. Если он все-таки наступит, конечно, если ты не будешь соблюдать риск-менеджмент, то есть если ты возьмешь на себя слишком большой риск, существует вероятность потери денег, причем существенной. То есть самое главное в инвестициях – это работать с рисками. Если ты на себя возьмешь слишком большой риск, при удачном сценарии, да, ты заработаешь больше, чем обычно. Но при негативном сценарии ты можешь потерять все деньги абсолютно.
Поняла. А какие препятствия или затруднения ты видишь при начале инвестирования?
Это очень объемный рынок. Это очень объемный рынок. Если ты хочешь заниматься этим на профессиональном уровне, тебе придется потратить, ну, годы. То есть я занимаюсь этим 2 года, и я не могу сказать, что я прям хорошо это знаю. То есть это здесь все решает опыт. Чем дольше ты находишься в рынке, тем больше ты видел, потому что здесь все строится на интуиции. А интуиция – это опыт прошлого. Вот. Поэтому здесь очень важен опыт. Здесь огромная база данных, которую тебе нужно знать. Если ты только новичок, то тебе будет сложно войти в эту сферу. Но здесь все решает время. Нужно просто этим активно заниматься на протяжении долгого периода времени.
Хорошо. Правильно ли я понимаю, что препятствие это опыт, то есть какое-то определенное время, да? И частота.
Ну да, то есть здесь как бы это как экономика. Здесь свои понятия, то есть да, есть и жаргон, скажем так, у трейдеров. Это тоже нужно, скажем так, знать. Вот. И препятствия. Ну вот давайте рассмотрим вариант, да. Какое я вижу самое главное препятствие? Это то, что рынок это просто механизм перераспределения капитала. То есть твоя прибыль это чей-то убыток, или твой убыток это чья-то прибыль. И понятное дело, на рынке ты находишься не в равных условиях с другими участниками. То есть в любом случае на рынке будут люди, которые будут что-то знать, что они находятся в открытом доступе. Таких людей называют аутсайдеры. И эти люди заранее могут ставить на тот или иной свои деньги и зарабатывать на этом. А ты можешь этого не знать. Получается, ты деньги свои потеряешь. То есть получается, ты еще и находишься не в равных условиях.
Поняла. Это много объясняет. Какие виды инвестиций тебя больше всего интересуют или вызывают доверие и почему?
Ну, скажем так, доверие – это штука, которая строится на риске. То есть наибольшее доверие будет вызывать актив, который имеет наименьший риск. С точки зрения инвестиций, это, я считаю, будет долговые инструменты, то есть облигации и недвижимость. Вот это два столба, которые желательно в любом портфеле должны иметься, потому что они будут обеспечивать стабильную доходность, да. То есть обычно портфель выглядит следующим образом. Ну, это зависит от возраста, потому что существует теория о том, что портфель будет меняться в течение возраста. То есть, допустим, портфель 30-летнего человека будет выглядеть примерно как 70% рисковых инструментов и 30% безрисковых. А портфель, допустим, пенсионера 60-летнего будет выглядеть 70% безрисковых инструментов и 30% рисковых. И вот за счет жонглирования этими рисками и доходностями ты получаешь какой-то стабильный вариант. Поэтому здесь как бы самые надежные – это вот недвижимость и облигации.
Хорошо. Какие факторы влияют на твой выбор конкретных инвестиционных инструментов?
Ну, как я упоминал ранее, это нужно проводить анализ. И вот по результатам этого анализа ты принимаешь решение. Поэтому в первую очередь ты не просто берешь какого-то эмитента, допустим, Сбербанка, и ты считаешь, это хороший банк. В первую очередь тебе нужно посмотреть отчетность, тебе нужно провести отраслевой анализ банковской системы, посмотреть, какая макроэкономическая ситуация в стране. И самым последним вариантом будет проведение технического анализа самой акции. И вот на основе этих четырех факторов ты строишь мнение о той или иной бумаге.
Хорошо. А как ты планируешь свои инвестиционные стратегии на будущее?
Ну, я еще раз говорю, я занимаюсь спекуляциями, то есть я не строю какие-то портфели на долгосрочный период. Но если пофантазировать и предположить, что, допустим, через какое-то время у меня будет запас денег, который я захочу сохранить, то есть в первую очередь инвестиции – это не приумножение капитала. Нет, это сохранение капитала. От инфляции, от курса, от колебаний курса и так далее, неважно. Поэтому если при составлении портфеля, который будет сохранять твой капитал, нужно руководствоваться, опять же, соотношением риска-доходности. И не класть, скажем так, диверсифицировать свои вложения. То есть нужно вкладывать не в одну компанию, там, в инструмент, актив, неважно. Нужно это все диверсифицировать. То есть покупать множество всяких инструментов, чтобы брать на себя как можно меньше риска.
Хорошо. Скажи, какие источники информации о финансовых инвестициях ты считаешь наиболее достоверными? И можешь ли ты привести
Во-первых, это...
примеры?
Повторите, пожалуйста, последнюю часть.
Можешь ли ты привести примеры?
Плохо слышно, можете повторить?
Можешь ли ты привести примеры, каких источников информации о финансовых инвестициях ты считаешь наиболее достоверными?
Ага. Так, значит, во-первых, в нашей сфере существует понятие избушки. Избушки – это средства массовой информации, которые могут оказывать какое-либо влияние на ситуацию на рынке. То есть, допустим, самые позитивные новости по компании выходят не в момент, когда она находится на самом дне, то есть цены ниже плинтуса, а наоборот, когда эти цены находятся на хаях, то есть на высоком уровне. Почему это делается? Потому что любой спрос, да, ты покупаешь бумагу, тебе кто-то эту бумагу должен продать. То есть любой спрос должен подкрепляться предложением. На рынке существуют киты. Это люди, которые имеют большие капиталы. И именно они движут рынком. Работа этих китов заключается в следующем. Им нужно набрать эту позицию сперва, да? Но они не будут ее набирать, допустим, сразу. Потому что если они просто кинут заявку в рынок, то есть просто купят максимальное количество бумаг по любой цене, они просто двинут рынок. Цена моментально вырастет, потому что не будет такого объема предложения. Они это набирают в каком-то диапазоне и очень долгое время. Потом цена отскакивает до какого-то уровня их желаемого, и потом эту бумагу им нужно разгрузить. Но на таком уровне покупателя может не найтись, их нужно туда завлечь. Для этого используют средства массовой информации. Они говорят, что бумага хорошая, у нее хорошие доходности, у нее хорошие дивиденды, у нее большой апсайд роста. И именно тогда выходят эти избушки и говорят об этом. Поэтому я очень негативно отношусь к этим избушкам, средствам массовой информации. Это могут быть Bloomberg, всякие брокерские агентства инвестиционные, которые выпускают статьи на эту тему. Это все, я считаю, некорректно. Их не нужно слушать. можно работать от обратного, аккуратно. То есть, если ты купил бумагу и начинают приходить люди и говорить, что все, значит, она будет расти еще 20%, стоит задуматься о том, чтобы ее продать, потому что это опасно. Но какую-то статистическую информацию, это, конечно, Росстат, это официальные представители страны, это центробанки и так далее. Те, кто предоставляет именно макроэкономическую статистику. Или статистику насчет рынка, допустим, какой оборот, сколько клиентов и так далее. Это все делают брокеры. Вот именно два столба, которые я смотрю информацию, на котором можно принимать решение, и она объективная. Все остальное субъективная информация. На основе нее строить торговое решение глупо. А вот на объективной информации, да, ее нужно изучать постоянно, ежедневно.
Угу. Спасибо за твои примеры. Угу. Тогда давай напоследок немного порассуждаем. Я задам некоторые вопросы. Как тебе кажется, какое отношение у россиян к инвестиционной деятельности? Есть ли что-то, что нас отличает от других стран?
Безусловно. Я приведу два банальных примера для сравнения. Это Америка и Россия. Что мы имеем? В Америке культура инвестирования очень сильно развита, потому что у них это все истоки берутся примерно с 1915-х годов. То есть еще с Первой мировой войны у этих людей есть возможности и инструменты для инвестирования. Вот. Поэтому это развивается уже больше 100 лет. Фондовому рынку Америки вообще там около 150 лет. Поэтому, понятное дело, у них это все очень развито, у людей привита культура инвестирования. У нас же наоборот. У нас рыночная экономика начала появляться только в 90-х после развала Советского Союза. И фондовый рынок тоже зародился в 91-м году. И, понятное дело, у наших людей советской закалки той же самой, да, у них это не привита культура, они не понимают, что это. Они не хотят это изучать, потому что это очень сложно. Это сопряжено с рисками. То есть ты не просто можешь заработать, но и потерять. Поэтому у нас это не развито. Как следствие этого, у нас это вызывает нехватку ликвидности. То есть, допустим, да, у тебя есть деньги, ты хочешь куда-то вложить, но у тебя нет спроса с этой стороны или предложения. Ты не можешь это купить, потому что нету контрагента. А в Америке на любой инструмент, на любой абсолютно, любой цены есть контрагент. А у нас этого нет. Это вот главная проблема. С точки зрения доли населения, которое этим занимается, недавняя статистика вышла, да, у нас 22-го года очень приток частных инвесторов. То есть люди все чаще и чаще открывают инвестиционные счета. Но в сравнении с Америкой это очень маленькое число. Я не помню точную статистику, но у нас примерно это 25% населения, а у них, может, 60%. То есть понятно, да? То есть там объемы рынка различные. У нас он очень маленький по сравнению с развитой страной США. Ну, потому что у нас еще и развивающийся рынок.
Угу. Да, заметное различие. Слушай, а какие преимущества и возможности дает привлечение студентов к инвестиционной деятельности?
А какие преимущества дает инвестиционная деятельность для студентов?
Да.
А, ну, во-первых, самое главное в нашей жизни – это время. Как я уже говорил, самое главное на бирже – это опыт. То есть в любом случае я считаю, что любой человек должен заниматься инвестициями, потому что хотя бы не для приумножения капитала, а для его сохранения. То есть, если ты хочешь приумножить капитал, понятно, тебе нужно каждый день изучать это все и заниматься. Если ты хочешь сохранить капитал, этим можно заниматься, допустим, раз в месяц. Раз в месяц смотреть свой портфель и его, допустим, изменять и так далее. То есть, но для этого тебе нужна база. И самое главное – опыт. Тебе нужно находиться в рынке достаточно долгий период времени, потому что, как я считаю, вот самое главное – это история. История – это великая наука, потому что все, что происходит сейчас, когда-то было в прошлом. И вот имея опыт работы на бирже там 10 лет, да, возьмем новичка, который пришел только что, и человек, который работал 10 лет. Вот в данный момент времени у человека, который тут уже 10 лет, у него другой абсолютно взгляд на рынок. Он понимает, что это когда-то было. Он знает, как в этом ситуации действовать. Он знает, что может быть, какие риски и так далее. А человек, который не знает этого, ну все, у него очень большие риски заниматься этим. Поэтому самое главное, это, возможно, зайти маленькой суммой. Да, ну для студента понятно, он не может зайти там на 100 тысяч рублей, ну хотя бы на 10 тысяч рублей. Хотя бы просто этим заниматься, да. Не просто там сидеть перед монитором и не имея там денег на брокерском счете, смотреть, изучать, это неинтересно. Понятное дело, нужно иметь хоть какую-то привязанность к этому. Поэтому просто маленькой суммой начинать заходить и смотреть, насматривать, изучать, смотреть, как реагируют. Потому что, допустим, это же не какая-то точная наука инвестиционная деятельность. Тут на одну и ту же новость актив может по-разному реагировать. И тебе нужно понимать, когда он может реагировать так, а когда по-другому. Это все решается только путем опыта. Тебе нужно знать, что было в прошлом.
Угу. Хорошо. Какие недостатки и негативные последствия ты видишь в инвестиционной деятельности студентов?
Ну, если человек, студент, решает заниматься этим не для того, чтобы заработать, а просто приобщиться к этому, ну, риски тут вообще минимальные, это потеря капитала там в районе 10 тысяч рублей, минимально, да? То есть, когда ты приходишь на рынок, самое главное, что ты должен понять, это ты должен заходить с суммой, которую ты готов потерять полностью, вообще полностью. И тебе не будет гложить там совесть гложить. Поэтому это самый главный риск. А возможности открываются безграничные просто.
Угу. Хорошо. А должны ли в целом студенты инвестировать?
Ну, инвестиции — это связано с объемностью капитала. У студентов обычно денег немного, вот, особенно свободных. Поэтому активно они не обязаны, но я говорю, приобщиться. Главное — приобщиться. Главное — влиться в это движение.
Угу. Хорошо. А как ты считаешь, с какого возраста человеку стоит начинать инвестировать? И можно ли выделить конкретный жизненный этап?
Я начал с 18. Я считаю, вот как только ты получаешь возможность открыть брокерский счет, ты должен открывать его и начинать этим заниматься.
Угу. Хорошо. А почему?
Опыт, опыт. Самое главное — опыт. То есть человек, который инвестирует 20 лет или 5, это будет колоссальная разница. Просто колоссальная.
Угу.
А, и еще один момент, самый главный, что я забыл сказать об инвестировании. Здесь работает на тебя математика. Потому что если ты занимаешься долгосрочными и постоянными стабильными инвестициями, на тебя сложный процент работает. Что такое сложный процент? Вот, допустим, в вклад банки ты можешь открыть по 10% несложного. То есть на тебя, тебе на 100 тысяч рублей тебе ежегодно будет капать 10 тысяч рублей. При этом, что у тебя вложены 100. А если ты работаешь со сложным процентом, в первый год тебе капнуло 10 тысяч, у тебя стало 110. В следующий год уже 11. В следующий год уже там 12-13. Это работа сложного процента. И по статистике у нас на российском рынке при работе с капиталом счет удвоится примерно через 10-12 лет за счет сложного процента.
Угу.
Вот, допустим, тот же кейс Уоррена Баффета. Почему он стал богатым? Потому что он начал инвестировать 18 лет стабильно. Он каждый месяц отматывал какую-то часть дохода и инвестировал. И вот этот сложный процент работал на него. То есть за 50 лет это, получается, можно сделать, ну, грубо говоря, 5 иксов, 5 раз удвоить счет, грубо говоря.
Угу. Хорошо. Какие программы по привлечению студентов к инвестиционной деятельности не хватает?
Ну, смотрите, я видел в Тинькофф. Тинькофф — это один из брокеров у нас в России. По-моему, проводил акцию среди студентов, что вот открывай счет, закидывай какую-то сумму, и мы дарим тебе акции. Это как вариант. Это как вариант, да. Mm-hmm. Вот, то есть это со стороны брокеров что могут делать, да? То есть привлекать так студентов там и вообще людей. Mm-hmm. Что может делать государство? Ну, допустим, отменять... Вот, когда ты занимаешься инвестициями и зарабатываешь за год какую-то сумму, тебе нужно заплатить НДФЛ в размере 13% или 15%, если сумма больше 5 миллионов заработка. Вот со стороны государства для студентов можно, допустим, отменить этот налог как мера поддержки. То есть это тоже как-то может привлечь это. Ну и, понятное дело, привлекать их путем информирования. То есть нужно об этом рассказывать активно. Можно ввести на каждом курсе каждого факультета, допустим, этот предмет инвестирования, то есть изучение инструментов. Но это не должно быть скучно. Да? То есть как они могут рассказывать, это можно рассказывать очень скучно. Там, что такое акция, там, бла-бла-бла-бла-бла, это все фигня. Это очень скучно, это реально не будет заинтересовать. Это нужно на практике, реальные кейсы разбирать, как это все работает.
Я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, что программы должны быть направлены на студентов и на преподавателей?
Ну, мы же говорим о том, как привлечь студентов, поэтому я имею в виду, что и для студентов это будет делаться. Отмена НДФЛ там для студентов, ну и предметы в университетах, инвестирование тоже для студентов. Но для преподавателей, да, это будет тоже полезно, их тоже можно этим привлекать, потому что кто-то же об этом должен рассказывать.
Угу. Хорошо. Тогда большое спасибо тебе за то, что поговорил со мной и рассказал так много о себе. Может быть, у тебя, Саль, что-то, о чем бы ты хотела рассказать, но я об этом у тебя не спросила.
Сейчас. Сейчас, дайте минутку, я подумаю. Вот могу добавить следующее. Почему этим нужно заниматься в раннем возрасте? Самое главное – это время. И вот, допустим, если ты этим занимаешься в 20 лет, то когда ты начинаешь, у тебя, понятное дело, деятельность сопряжена с повышенными рисками, потому что ты входишь в неизвестную область. И очень велик шанс, что ты потеряешь все свои деньги. Очень велик шанс. И, понятное дело, если тебе 20 лет, ты молодой, энергичный, молодой человек, то потеря всех денег не так сильно ударит по тебе, если ты начнешь этим заниматься в 60 лет и потеряешь все свои деньги. То есть у тебя есть запас времени для того, чтобы исправить свою ошибку. То есть здесь цена ошибки другая. Вот это самое главное. Вот почему надо заниматься этим раньше.
Хорошо. Это очень.
А так?
Все. Отлично. Еще раз спасибо за интервью. До свидания.
Спасибо, что позвали. До свидания.